Время часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности авиакатастрофы в Перми. Начало заседания Совета НАТО в Тбилиси. Будут ли в России в будущем назначаться, а не выбираться главы дачных кооперативов? Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Пермь продолжают прибывать родственники пассажиров разбившегося накануне самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд». Они сдают пробы ДНК, чтобы идентифицировать останки погибших. Министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин исключил версию теракта. Однако окончательные выводы о причинах взрыва самолета можно будет сделать только после расшифровки бортовых самописцев, то есть через 3-4 недели. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
В понедельник в Пермском крае объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета «Боинг-737», в котором погибли 88 человек. Министр транспорта России Игорь Левитин отверг версию теракта.
По информации спецслужб, о взрывотехнике здесь были, признаков террористического акта не обнаружено. У нас нет информации о том, что он взорвался в воздухе. И расшифровка самописцев покажет все элементы работы самолета во время посадки, работу всей аппаратуры самолета, а также мы четко поймем все действия пилота, не только из переговорной ленты с диспетчером, а также мы поймем все технические параметры самолета, как они работали, как выполнялись команды, которые давал пилот.
О том, что происходит в Перми в день траура по погибшим в авиакатастрофе, рассказывает моя коллега Анастасия Сечина.
Сегодня в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась общегородская панихида по жертвам катастрофы. Завтра она пройдет вновь. Также сегодня активисты местного интернет-форума собирают людей для того, чтобы возложить цветы на перекрестке улиц недалеко от места крушения. Самоорганизовались и пользователи социальной сети ВКонтакте, где создана группа «Память погибших Боинга 737 Москва-Пермь». Организаторы предлагают встретиться на перекрестке улиц в следующее воскресенье. В Пермском театре оперы и балета сегодняшнее открытие сезона заменили концертом в память о жертвах катастрофы. Между тем, от Пермского отделения Международного общества «Мемориал» уже прозвучало предложение установить монумент в память погибших. Этот вопрос будет подниматься завтра на заседании правления организации. В «Мемориале» подумывают о создании инициативной группы, которая сможет заняться сбором средств для памятника, а также общественным контролем решения проблемы полетов над городом. В то же время в Перми продолжаются печальные хлопоты. Родственники погибших сдают кровь, которая необходима для выяснения личности через анализ ДНК. Процедура опознания займет порядка 3-4 недель. Родственники, в том числе из других стран, продолжают прибывать в Пермь. Группу тех, кто уже находится в городе, сегодня вывезли на место катастрофы. Как сообщили в следственных органах, оцепление вокруг него не будет снято ни сегодня, ни завтра.
Из Перми передавала Анастасия Сечина. Сразу после авиакатастрофы компания «Аэрофлот» заявила о том, что родственникам погибших будет выплачена страховая сумма 2 миллиона рублей и запретила своей дочерней компании «Норд» использовать бренд «Аэрофлот». Эксперты считают, что таким образом крупнейший российский авиаперевозчик проявляет заботу о своем имидже. Очередная крупная воздушная катастрофа вновь заставила вспомнить о том, что большинство российских самолетов, в том числе и разбившийся «Боинг», закупаются Россией за рубежом. Все они, как правило, попадают в страну уже бывшими в употреблении. Заслуженный пилот СССР, а ныне президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов объясняет, что российские авиакомпании вынуждены приобретать такие самолеты, потому что отечественный авиапром просто не в состоянии выпускать современную высокотехнологичную продукцию.
Если имеются свободные средства, конечно, покупаются самолеты свеженькие, новые. Если наблюдается их недостаток, то покупаются самолеты подержанные. Но сразу же хотел объяснить, что старый самолет у гражданской авиации мира, такого понятия не существует. Потому что есть так называемый ресурс. Ресурс есть самолета, установленный по налету, по посадкам и по времени его эксплуатации. Но во время жизни самолета, сколько бы он ни жил, 10, 20, 30 лет, каждая деталь, каждая заклепка имеет свой ресурс. И по мере того, как этот ресурс вырабатывается, предположим, там 10 лет, да, то меняется на абсолютно новый агрегат, деталь, механизм и так далее. И вот эти вот ресурсные пополнения идут всю жизнь самолета. И к заключению своей карьеры через, предположим, 30 лет, все внутренности, вся начинка самолета может быть абсолютно новой. Авиапром, меры очень серьезные предпринимаются руководством страны, и идут туда большие капиталовложения, но нужно время, чтобы вот после систематического разрушения этой хай-тековской структуры самолетостроения, она бы пришла в себя и стала на крыло, как говорят в авиации. И это время, несомненно, придет. А чтобы не утратить национальную гражданскую авиацию как вид транспорта воздушного, наши авиакомпании вынуждены, к сожалению, покупать западные. Что и делают.
Олег Михайлович, насколько верны и профессиональны были действия экипажа взорвавшегося самолета, покажет расшифровка черного ящика и расследование. Ну вот какая проблема, насколько я знаю, существует. Молодежь не идет в летчики, и средний возраст российских пилотов приближается к 50 годам. Насколько это может отразиться, так, теоретически, на безопасности полетов?
Как говорят, старый конь борозды не портит. Чем старше командир корабля, тем он более опытный, побывал во многих ситуациях и многое знает и чувствует. Но с другой стороны, у нас у профессионалов за последние годы возникают тревожные ощущения, что в результате некой деградации учебных заведений, опять связанной с техникой, и другие там проблемы финансового характера, начинает ощущаться кризис летного персонала. Но, кстати говоря, это мировая тенденция. Летчиков сейчас не хватает везде.
Я бы хотела с вами обсудить действия компании «Аэрофлот». Компания объявляет о том, что родственникам будет выплачена страховка, и это происходит довольно-таки быстро и оперативно. Вот. И тут же «Аэрофлот» разрывает связи с компанией «Аэрофлот Норд», который принадлежал взорвавшийся самолет.
«Аэрофлот» — это авиакомпания номер один в нашей стране, и это очень ответственная авиакомпания. Она очень ценит свой имидж, свой авторитет, потому что «Аэрофлот» летает по всему миру, состоит в некоторых альянсах мировых. Плюс к этому, как вы знаете, вышел новый закон о компенсации родственникам погибших, где сумма страховая была увеличена с 20 тысяч рублей до 2 миллионов. И авиакомпания очень правильно поступает, что делает это сразу, сделала заявление и назвала сумму. И если она еще проследит за страховыми компаниями, чтобы те это сделали как можно быстрее, то это будет просто очередным козырем в высоком имидже главной авиакомпании страны.
Это был заслуженный пилот СССР, президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов. Материальную помощь родственникам погибших пассажиров окажут и власти Пермского края. По распоряжению губернатора Олега Черкунова из резервного фонда краевого правительства семьям погибших будет выделено около 9 миллионов рублей. Это примерно по 100 тысяч рублей за каждого погибшего. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае сегодня день траура по погибшим при крушении пассажирского самолета. Жертвами трагедии стали 88 человек. В Ингушетии в домах и офисе представителей оппозиции Магомеда Хасбиева и Макшари Паушева сегодня прошли обыски. Хасбиев и Аушев выступали организаторами массовых митингов в Назране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте. В Тбилиси прибыла делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Союза Яапом Дехоопсхефером. Сегодня и завтра в грузинской столице будет проводиться выездное заседание Совета НАТО. В Зимбабве подписано соглашение о разделе властных полномочий между президентом страны Робертом Мугабе и лидером оппозиции Морганом Цвангирай. Пакистан заявил, что пресек попытку американского военного вертолета вторгнуться в воздушное пространство страны с территории соседнего Афганистана. Четвертый по величине инвестиционный банк в США Lehman Brothers объявил о своем предстоящем банкротстве. В 20 часов по московскому времени. В нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем заседание Совета НАТО в Тбилиси, о котором я только что упомянул. Кроме того, дипломатические и военно-политические консультации о российско-грузинском кризисе проходят и в Брюсселе, и в Москве. И папа римский Бенедикт XVI завершил пастырскую поездку во Францию. Поговорим и об этом. А программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, О чем пишут в Европе?
Ну, есть две, может быть, главные темы, которые связаны хоть и с регионами, находящимися далеко от центра Старой Европы, но на первых страницах всех серьезных европейских газет. Первое – это, пожалуй, грузинско-российский вооруженный конфликт. Наиболее важная сегодняшняя публикация – интервью, которое дал Financial Times генеральный секретарь НАТО Яп Дехоп Схефер. Он считает прямым нарушением выработанных Саркози и Медведевым договоренностей по 6 пунктам. А Россия-то отдала обязательство вывести войска из грузинских районов, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, нынешнее соглашение, по которому России позволено сохранить военное присутствие в двух этих областях. Цитата. «Если русские остаются в Южной Осетии такими силами, я не считаю это возвратом к статус-кво. Вариант сохранения российских сил в Южной Осетии и Абхазии неприемлем», — говорит генсек НАТО. По его словам, недавнее заявление Москвы о размещении в Южной Осетии и Абхазии 7600 солдат и офицеров, то есть вдвое больше, чем до начала конфликта, проглотить очень трудно. Генсек НАТО, направляясь в Тбилиси на заседание новой комиссии НАТО Грузии, сообщил Financial Times, что намерен заявить народу Грузии, цитирую, «Вы демократическая страна, действуйте же, как подобает демократии, укрепляйте демократию, укрепляйте законность». Вот этой поездке генсека НАТО посвящена также статья в сегодняшней немецкой «Тагесшпигель». Автор ее Сара Кремер задает вопрос, что хочет НАТО от Грузии, с которой Союз хотел бы более тесно сотрудничать в военном и политическом плане. Внятного ответа на этот вопрос я в статье, признаюсь, не нашел, зато в ней описываются цели президента Грузии. Так, Саакашвили усматривает в визите послов НАТО в первую очередь демонстрацию солидарности Североатлантического альянса. В статье описаны также и разногласия в НАТО по поводу возможности членства Грузии в организации с одной стороны США со своей позицией, с другой Франция и Германия. Весьма красочно цитируя Медведева, госпожа Кремер излагает позицию Кремля. Саакашвили, по словам автора статьи в «Тагесшпигель», охарактеризован российским президентом так. Человек абсолютно непредсказуемый, находящийся в несбалансированном состоянии психическом. Если наши коллеги по блоку НАТО хотят получить такого лидера, тогда вперед. Сказал президент России Медведев.
Володя, вот вы отметили перед началом нашего разговора, что кроме этого есть и другие важные темы. Что вы имели в виду?
Да, ну, прежде всего, это, конечно, тревожные события в банковско-инвестиционной сфере. Вот на своей первой полосе Financial Times сегодня пишет о неотвратимом, по ее мнению, банкротстве, вот, как вы уже сказали, 4-го по размерам инвестиционного банка США Lehman Brothers.
Но он уже объявил.
Да. Вот спасти этот банк, по словам очень информированного в этом плане Financial Times, пытался было британский Barclays, но он отказался от сделки и как бы... Единственным претендентом на поглощение Lehman Brothers остается теперь Bank of America. Это, в общем, кажется газете маловероятным. И есть еще публикация, тоже связанная с тем же. Это публикация о том, что западные инвесторы сейчас заняты переоценкой рисков, связанных с вложениями в Россию.
Это тоже Financial Times. Спасибо большое. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми свежими материалами в европейской печати. Мы продолжаем «Время свободы». Ну и в продолжение, в общем, нашего обзора с Владимиром Тольцем. В Тбилиси сегодня началось уже двухдневное выездное заседание Совета НАТО, и генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхефер заявил, что главная цель его – оценить, насколько успешно Грузия выполняет условия, необходимые для получения статуса кандидата в члены Североатлантического Союза. И, разумеется, обсуждается ситуация в стране после российско-грузинского конфликта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Основным итогом выездного заседания Совета НАТО в Тбилиси станет создание постоянной комиссии по сотрудничеству между Грузией и Североатлантическим Союзом. В Тбилиси отмечают, что тем самым НАТО возводит отношения с Грузией в тот же ранг, как и с Россией и Украиной, поскольку с этими государствами Брюссель еще в 90-е годы заключил договор о создании постоянно действующих органов Совета Россия-НАТО и Комитета НАТО-Украина. Знаковым событием считают то, что, несмотря на недовольство Москвы, явно выраженное на днях представителем России в НАТО Дмитрием Рогозиным, генеральный секретарь Североатлантического союза Яабде Хоопсхефер все-таки дал согласие прилететь в Тбилиси и председательствовать на заседании Совета. Тем не менее, следует напомнить, что провести заседание Совета НАТО планировалось еще в первых числах сентября, но мероприятие тогда было отложено в связи с создавшейся в стране обстановкой. Известный эксперт по отношениям Грузии с НАТО Шалва Пичхадзе считает проведение в Тбилиси Совета НАТО важнейшим событием.
Большой вероятностью будет обсуждаться ситуация после августовских событий и возможность плана действий по вступлению, решение о котором должно быть принято на заседании министров в декабре этого года. Каких-то конкретных решений принято, наверное, не будет. Будут консультации, будет обсуждение ситуации.
Господин Пичхадзе утверждает, что, как это ни парадоксально, действия России против Грузии повысили вероятность того, что в декабре Тбилиси все-таки сможет согласовать с Брюсселем план действий по вступлению в Североатлантический Союз.
Конечно, августовские события отдалили Грузию от НАТО, потому что НАТО не очень охотно принимает в свои ряды государства, которое не может урегулировать на собственной территории территориальные диспуты и не имеет хороших отношений с соседями, с непосредственными соседями. Однако получилось так, что в результате абсолютно неадекватных действий России, вместо того, чтобы Россия представила Грузию как агрессора и Южную Осетию как жертву, получилось так, что Россия сама стала агрессором, а Грузия предстала в роли жертвы. Так что я не исключаю, что Грузию как жертву поощрят каким-то образом, чтобы показать, что она не одна, что ее не оставили в беде, что НАТО ей поможет и вообще западные страны не оставят Грузию в беде после российской агрессии.
Минобороны Грузии заявила, что первым итогом сотрудничества с Альянсом стало соглашение об обмене информацией в сфере защиты воздушного пространства. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас российская городская тема. Сегодня российские дачные кооперативы сами выбирают себе председателей. Недавно в Госдуму России поступило предложение, чтобы председателей садоводств и таких кооперативов больше не выбирали, назначали в местных органах власти. Руководство, например, петербургских садоводческих товариществ и кооперативов отнеслось к этой инициативе положительно. А вот сами рядовые дачники и садоводы смотрят на нее очень скептически. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Летом в садоводство выезжает около 40 миллионов российских дачников. До сих пор они сами выбирали председателей своих садоводств. С инициативой сменить выборных председателей на назначенных выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и председатель Президиума Союза садоводов России Василий Захарьящев. Он объяснил свою инициативу тем, что дачная амнистия породила, по его мнению, множество неоправданных поборов с граждан. Так что недобросовестным председателем садоводств легко стало ловить рыбку в мутной воде. Кроме того, Захарьящев считает, что назначенным председателем будет проще собирать садоводов и огородников налог на недвижимость. Инициативу Василия Захарьящева поддерживают в Петербурге. Проблемы отношения между председателями и их садоводствами, а также председателями и муниципальными образованиями возникают постоянно, говорит начальник по управлению развития садоводства и огородничества садоводства в Петербурге Андрей Лях.
У садоводства нет статуса населенного пункта. Выбранный председатель, он собирает налоги с садоводов со своих и платит эти налоги муниципальное образование. Муниципальное образование собирает эти финансы и тратит на свои нужды. Обратно налогоплательщику, юридическому лицу садоводству не возвращается ни копейки. Поэтому тут даже, наверное, речь не о том, чтобы председатель стал чиновником. Нет. Дело в том, что председатель должен получать зарплату муниципального образования, на территории которого находится само садоводство. Он должен вхож быть в муниципальное образование. Он должен влиять на распределение бюджета муниципального образования. Потому что многие садоводства сейчас по количеству жителей и по налогам превышают количество людей, проживающих постоянно в данном муниципальном образовании. Поэтому у них должно появиться какое-то право голоса. И часть средств, которые платятся вот в виде налогов, они должны, конечно же, возвращаться садоводам в виде развития инфраструктуры, в виде улучшения их дорог, помощи в развитии электроснабжения, водоснабжения, мелиорации и так далее. А получается картина совсем наоборот. Садоводство исправно платит налоги и сами же за свой счет начинают убирать мусор, начинают сами же ремонтировать дороги. Опять же, дополнительные деньги это не включается в налоги. И сами же снабжают себя электричеством, меняют свои сети за собственный счет.
В городских и сельских муниципальных образованиях все это делается за счет государства. И только садоводство, не имеющее статуса населенного пункта, за все платят сами.
Человек, руководитель садоводства, он должен подчиняться главе муниципального образования, на территории которого находится. У него должно быть право голоса при распределении бюджета, и он должен получать зарплату в муниципальном образовании, как руководитель с каким-то статусом населенного пункта.
Да, проблемы есть. Места, где летом живет множество людей, на деле не имеют никаких прав. С этим согласен и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, чья семья тоже проводит лето в садоводстве. Но, по мнению Вишневского, отмена выборности председателей делу не поможет.
Может быть, надо, скажем, часть от тех налогов, которые эти люди на самом деле постоянно платят со своих доходов, например, а многие еще не из них работают, направлять на содержание этого садоводства. Пусть эти налоги идут в том числе на содержание каких-то выбранных должностных лиц, при этом садоводство имеет статус, хотя бы близкий статус муниципалитета, то есть есть какие-то права. Люди могут что-то потребовать от своей выбранной власти, выполнения каких-то обязанностей.
Вместо этого предлагается председателя сделать чиновником, назначенным главой местного муниципалитета.
Эта связь крайне опосредованна. Никакой ответственности у такого председателя перед жителями садоводства на самом деле не будет. Вот хочется иметь как бы вертикаль. Хочется, чтобы председатель, который полностью бы зависел от вышестоящего, в данном случае, муниципального начальства, и понятно, что он ему слова лишнего не скажет, поскольку оно его снять может. Такой председатель не сможет отстаивать интересы тех людей, которые живут у него на территории, перед тем же муниципалитетом.
Так или иначе, проблему надо решать. В случае назначаемого председателя садоводства появляется опасность его зависимости от власти. Выбранный же председатель сегодня часто является пенсионером, не слишком хорошо справляющимся со своими огромными обязанностями. А если он недобросовестен, его бывает трудно снять, ведь кворум среди отдыхающих собрать почти нереально. И такой горе-председатель всегда может восстановиться по суду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19 часов по московскому времени в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. В гостях у него будет политолог Станислав Белковский. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Пермском крае сегодня день траура по погибшим при крушении пассажирского самолета. Жертвами трагедии стали 88 человек. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя. Признаков теракта не обнаружено. Принципы экономической политики России меняться не будут, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с представителями российского бизнеса. В Ингушетии в домах и в офисе представителей оппозиции Магомеда Хасбиева и Макшарипа Аушева прошли обыски. Хасбиев и Аушев выступали организаторами массовых митингов в Назране с требованием отставки властей республики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты. Накануне в Сухуми глава МИДа России встречался с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. В Тбилиси находится делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Союза Япом Дехоп Скеффером. Сегодня и завтра в грузинской столице проходит выездное заседание Совета НАТО. Главы МИДов стран Евросоюза должны сегодня принять в Брюсселе решение относительно размещения в Грузии 200 своих наблюдателей. В Зимбабве подписано соглашение о разделе властных полномочий между президентом страны Робертом Мугабе и лидером оппозиции Морганом Цвангирай. Московский городской суд признал законным решение об аресте высокопоставленного сотрудника прокуратуры России Дмитрия Давгия, которого подозревают в получении крупной взятки. Пакистанское командование заявило, что пресекло попытку американского военного вертолета вторгнуться в воздушное пространство страны с территории соседнего Афганистана. Четвертый по величине инвестиционный банк в США, Lehman Brothers, объявил о своем предстоящем банкротстве. У берегов Турции в Мраморном море затонул паром. Сообщается об одном погибшем и как минимум 25 раненых. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Большом театре в Москве открылся новый 233-й сезон с премьеры Бориса Годунова в режиссуре Александра Сокурова. На этой премьере побывала наш обозреватель Марина Тимашева.
Самое удивительное событие в жизни Большого театра – то, что именно ему впервые в истории была предоставлена возможность открыть сезон в парижской Гранд-Опера. Только что играли Евгения Онегина в постановке Дмитрия Чернякова. Этот спектакль в России вызвал бурные споры, а во Франции – единодушный восторг. Говорит руководитель оперной труппы Большого театра и исполнительница партии «Матери Ларинах» в Евгении Онегине Маквала Касрашвили.
Был такой успех, но мы ожидали, конечно, потому что мы все влюблены в этот спектакль, все, которые участвовали. Стоит в этом спектакле, но такого приема мы не ожидали. Зал стоял, но это продолжалось, наверное, минут 15. Публика просто неистовствовала. Такой был прием.
В новом сезоне, не считая обширных гастрольных планов, опера Большого покажет «Отелло» Верди в режиссуре Арно Бернара и «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова в постановке Эймунта Сани-Крошуса. Балетную труппу Большого ждут перемены. 31 декабря ее руководитель Алексей Ратманский уходит. Но еще до того, как Ратманский передаст бразды правления Юрию Бурлаке, он сделает для Большого театра балет «Русские сезоны» на музыку Леонида Десятникова.
Сам я ставил этот балет в университете балете в 2006 году, а у нас ставила Алла Сигалова в Новосибирске. Вот, то есть все, в общем, хореографы смотрят на эту музыку. Действительно, музыка Десятникова очень танцевальная. И она классичная, она мелодичная, очень современная. Там много всего того, что вот меня в ней привлекает. И она очень глубокая. Он использовал такие фольклорные, редко звучащие вещи, такие русские обряды там обыгрываются. В общем, там много маленьких сюжетов, есть такая сквозная история. Вот, хотя нельзя сказать, что это сюжетный балет. 12 там номеров, 12 месяцев, 12 человек танцуют, 6 балерин, 6 танцовщиков. Это пойдет в программе с Пахитой и с симфонией до мажор. Премьерный спектакль 15, 16, 17 ноября. Это то, что называется «Три в одном». Да, в один вечер, да.
Об этом мало говорят, но в прошлом году поликлиника Большого вместе с центром имени Бакулева провела обследование всех сотрудников театра. У 200 человек выявлены разнообразные сердечно-сосудистые заболевания. Теперь их будут лечить. На мой вопрос, кто больше подвержен болезням, оперные или балетные артисты, главврач поликлиники Олег Яковлев ответил.
Все одинаковые. Здесь нельзя сказать, что опера больше, балет меньше. Это все зависит от патологии той или иной. Также и уборщицы страдают. Все. До обследования и оперативные вмешательства, кому необходимо, в течение года будут проводить.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» новости науки. Например, как установили ученые, в Балтийском море килька становится менее питательной. В Индии чешских энтомологов обвинили в незаконном отлове редких насекомых. И 200 миллионов лет назад динозавры выиграли битву у предков крокодилов. Обо всем об этом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Зоологи из университета Стокгольма исследовали причины сокращения популяции птицы кайры, живущей на берегах Балтийского моря. Кайра питается килькой, но в начале 90-х годов количество кильки в Балтике резко выросло. Теперь же ученые высказали гипотезу, которая объясняет, почему при изобилии пищи птенцы кайры вырастают слабыми. Расплодившаяся килька стала менее питательной из-за недостатка зоопланктона. В результате кайра приносит птенцу столько же рыбы, как и раньше, но молодняк остается недокормленным. таким же дефицитом пищи при видимом ее изобилии столкнулись крупнейшие тюлени-сивучи. Ученые сравнили обильную, но непитательную морскую пищу с фастфудом. Суд индийского штата Западная Бенгалия вынес приговор двум чешским гражданам. Они обвиняются в незаконном отлове редких бабочек и жуков. Суд оштрафовал известного энтомолога Петра Свача на $500. Его спутник Эмил Кучера приговорен к 3 годам тюремного заключения и штрафу $1500. До рассмотрения апелляции Кучера отпущен под залог. По заявлению природоохранных властей штата, чешские граждане собрали коллекцию из 500 редких насекомых. Адвокат чешских граждан заявил, что коллекция была собрана исключительно в научных целях и обжаловала решение суда. Присутствовавший на суде посол Чехии в Индии высказал недоумение приговором. Дипломат поинтересовался, почему столь различные наказания назначены двум людям за одно и то же преступление, если оно действительно имело место. Судья ответил, что Петр Свача – известный ученый, а вот у Кучера есть сайт, который торгует насекомыми. Исследователи из Колумбийского университета и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке исследовали причины, позволившие динозаврам стать хозяевами Земли около 200 миллионов лет назад. 230 миллионов лет назад, когда динозавры появились на нашей планете, они не были доминирующим видом. Рядом с ними жили круротарсаны, отдаленные предки крокодилов. Они были очень сильны и составляли динозаврам жесткую конкуренцию. Но 200 миллионов лет назад крупнейшие виды круротарсанов неожиданно вымерли и уступили место на Земле динозаврам. Ученые считают, что причиной столь катастрофического для древних животных развития событий стало резкое изменение климата, возможно, вызванное падением крупного метеорита. Динозавры сумели приспособиться к переменам, а их главные конкуренты, круротарсаны, не смогли. Позже, 65 миллионов лет назад, вновь случилось нечто подобное, но эту катастрофу уже не пережили сами динозавры.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Очередное заседание Валдайского клуба запомнилось новыми путинизмами, вполне в духе нынешнего премьера России, и прозвучавшим в выступлении президента страны Дмитрия Медведева сравнением 8 августа нынешнего года с 11 сентября года 2001. Этой теме посвящен комментарий на сайте Polit.ru, который в рубрике «Политика онлайн» представляет мой коллега Андрей Широградский.
России 8 августа 2008 года, это почти как 11 сентября 2001 для Соединенных Штатов Америки. Это сравнение сейчас стало активно использоваться, кто-то, по-моему, из участников дискуссионного клуба его употреблял. Я считаю, что оно абсолютно точное.
Если взять буквальный аспект, даже непонятно, как такое сравнение могло прийти в голову нормальному человеку, пишет Сергей Митрофанов в своей публикации на сайте Polit.ru, озаглавленной 11 сентября 2008 года.
11 сентября 2001 года отличается от 8 августа 2008 прежде всего тем, что тогда были враждебные самой идее Запада террористы, реально совершившие чудовищный теракт там, где это казалось невозможным, в самом центре Америки. А 8 августа 2008 года Грузия рутинно напала, если можно так сказать, на ту же Грузию, в чем, во-первых, отсутствовали элементы новизны и неожиданности, а во-вторых, к российским реалиям и переживаниям имело весьма опосредованные отношения. И отчего так изменилось все в России, в Кремле, в бюджете и в международных делах и правилах? Какие уроки отсюда можно вынести? Пожалуй, вопросы для отдельного и глубокого разбирательства.
Несомненно, однако, другое, подчеркивает Сергей Митрофанов. Если говорить о восприятии, то само отмечание 11 сентября в России претерпело существенную деградацию.
Раньше, честно, думали об ужасе смерти, о мужестве пожарных, о трагедиях мгновенно разделенных друзей и семей. Сегодня все пространство публичной мысли заполонили параноидальные версии заговора ЦРУ. В ограниченном объеме это было бы, может быть, и неплохо, но когда безальтернативно с утра до вечера получается, как в старом советском анекдоте, когда Никсон или Картер спорят либо с Хрущевым, либо с Брежневым о демократии. Никсон или Картер говорят, что у них в Америке каждый может может выйти к Белому дому и критиковать правительство. Хрущев или Брежнев, или Путин, или Медведев, им отвечают, что и у нас каждый может тоже выйти на Красную площадь и критиковать американское правительство. То есть российские эксперты, например, у Гордона в передаче «Закрытый показ» демонстрировали совершенно потрясающий ум, прозорливость, осведомленность, суперреалистическое понимание политики. Просто удивительно, как они с таким счастьем на свободе, в которой возможно все, в которой ради достижения определенных целей, смены лидеров, ужесточения режима, необходимости перейти на ручное управление, получение на финансовом рынке сверхприбыли и тому подобное допустимо, а в общем-то и совсем неплохо взорвать парочку-другую домов вместе с жителями. Хороший вопрос Гордона режиссеру Хотиненко. Вы могли бы срежиссировать такой теракт? Хотиненко задумался. Один, пожалуй, нет. А с хорошим коллективом? Отчего бы и нет. Но о чем они все, если не о себе, если не о сентябре 1999 года? Но главное, что отчетливо стало видно, как мы сильно деградировали, перестав отмечать август и забыв трех мучеников, погибших под танком, хотя и всенародно поставили им памятники. Еще больше мы деградировали из-за прогрессирующей мысленной допустимости зла. Мы превратились в коллективного Павла Верховенского. Растущая уверенность, что Буш или кто-то главный в ЦРУ решился взорвать своих граждан, на самом деле оборотная сторона уверенности в аналогичных способностях родного правительства. Санкция на зло.
Но пробовал ли кто-нибудь поставить лично себя на место злодея, потрудиться злодеем, задается вопросом Сергей Митрофанов.
На самом деле большевистские лидеры, санкционировавшие расстрел царской семьи вместе с детьми и служанкой, тоже были не из робкого десятка. Более того, они считали себя в своем праве, но почему-то заодно уничтожили и все документы, фиксирующие их персональную ответственность. Всю жизнь мучились виной и покорно шли на смерть от рук своих же коллег, потому что больше не имели моральных сил сопротивляться. На самом деле отсюда более ответственное отношение коммунистических лидеров к хрупкой механике международных отношений в период стагнации режима и та покорность, с которой они встретили перестройку. Эта покорность имела ту же природу, они уже не имели моральных сил вредить, испугались открывшейся им бездны. Если кто-то думает, что зло проходит без последствий для злодея, он сильно ошибается. Зло начинает таиться в быстро дряхлеющих лицах, внезапно возникшей одутловатости, мешках под глазами. Это портрет Дориана Грея. Зло распространяется метастазами под видом цинизма, так называемого экспертного сообщества. Оно в хамстве дипломатов, пацанском сленге Кремля.
Конечно, мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову? А что вы хотели, чтобы мы там только перочинным ножичком, что ли, размахивали? Потом я слышу о неадекватности применения силы. А что такое адекватное применение силы? Когда против нас используют танки, системы залпового огня, тяжелую артиллерию, мы что, из рогатки, что ли, должны стрелять? Конечно, и этого следовало ожидать тем, кто затеял эту провокацию, что они получат по морде как следует.
Не нужно других доказательств, что в Америке случилось именно то, что случилось, и того, что политическая реальность России, наоборот, проблемна. Правда, в выражениях лиц ее не сильно скроешь. И рассуждая сегодня, положа ногу на ногу, могут ли американские башни завалиться с такой скоростью или другой, уместно бы вспомнить стихотворение Бродского «Холмы». «Смерть — не скелет кошмарный с длинной косой в росе. Смерть — это тот кустарник, в котором стоим мы все».
Сергей Митрофанов, 11 сентября 2008 года. Сайт «Политру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45, вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае сегодня день траура по погибшим при крушении пассажирского самолета. Жертвами трагедии стали 88 человек. В Ингушетии в домах и офисе представителей оппозиции Магомеда Хасбиева и Макшарипа Аушева прошли обыски. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты. В Тбилиси проходит выездное заседание Совета НАТО. В Зимбабве подписано соглашение о разделе властных полномочий между президентом страны Робертом Мугабе и лидером оппозиции Морганом Цвангираем. Четвертый по величине инвестиционный банк США Lehman Brothers объявил о своем предстоящем банкротстве.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». На мировых фондовых рынках, включая российский, сегодня вновь упали котировки акций, а курс американской валюты к евро снизился почти на 1 цент. Причиной стали сообщения о кризисе двух из пяти крупнейших инвестиционных банков Соединенных Штатов – Merrill Lynch и Lehman Brothers, активных участников американского рынка ипотечных ценных бумаг и понесших на нем огромные убытки. Банк Lehman Brothers после неудачных попыток найти покупателя обратился в арбитражный суд за временной защитой от кредиторов. А Merrill Lynch объявил, что будет куплен примерно за половину еще недавней стоимости своей крупнейшим на сегодня банком США Bank of America. О возможном влиянии этих событий на финансовый рынок России Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Начало нынешнего падения на финансовых рынках, в том числе российском, часто связывают именно с акциями банков. По мере расширения в мире кредитного кризиса, начавшегося в США, именно эти акции начали дешеветь первыми на крупнейших фондовых биржах мира. В России в целом за последние месяцы можно ли говорить, что именно акции банков, хотя их совсем немного, часто становились лидерами общего падения рынка? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне представляется, что акции наиболее ликвидных эмитентов, вне зависимости от сектора, они показывали более-менее похожую динамику, но, с другой стороны, банковские акции действительно более подвержены такой психологической реакции рынка. Если нефтегазовые компании, падение их котировок, оно все-таки больше привязано к каким-то фундаментальным оценкам, то реакции банковских эмитентов, они очень сильно ориентируются на внешние события, события в мировой экономике, в американской экономике и, собственно, на новости, которые приходят с мировых рынков. Поэтому, несмотря на то, что российские банки пока не пострадали от кризиса в мире, и, в общем-то, их фундаментальное положение остается хорошим, тем не менее, как раз тот факт, что они подешевели, связано не с фундаментальными изменениями, а именно с психологической реакцией.
Банковский аналитик инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Максим Осадчий.
Скорее всего, банкротство Lehman и продажа Merrill Lynch Bank of America знаменует четвертый удар, четвертую фазу глобального кредитного кризиса. И в сравнении с третьим ударом этого кризиса, который был инициирован заявлениями о финансовой несостоятельности Фанни Мэй и Фредди Мак, по сравнению с размерами вот этого третьего удара, вот этот четвертый удар, конечно же, не такой сильный. Совершенно другие масштабы. Эти два агентства ипотечных контролируют порядка половины американского рынка ипотеки. А в данном случае речь идет о существенно более скромном по размерам инвестиционном банке, который не контролировал и 10% от размера активов Фанни Мэй и Фредди Мак.
Два крупнейших в Соединенных Штатах ипотечных агентства Фанни Мэй и Фредди Мак были недавно, по сути, национализированы государством, именно ввиду их значимости для американской экономики и не только. В облигации этих агентств вложены, в частности, сотни миллиардов долларов валютных резервов многих стран мира, включая Россию. И в отличие от двух ипотечных агентств, финансовые власти США на этот раз спасать в итоге инвестиционный банк Lehman Brothers не стали. Наталья Орлова.
Что касается позиции США, мне она представляется достаточно кратковременной. То есть я считаю, что все-таки в ближайшие недели, ну, это, наверное, не будет касаться Lehman Brothers, но я думаю, что мы увидим какой-то пересмотр позиции руководства США в том смысле, что они, наверное, все-таки будут вынуждены заявить о необходимости поддерживать хотя бы финансовый сектор в целом, потому что вполне возможно, что мы сейчас на основных мировых рынках увидим такую панику, и эта паника, она, конечно, может привести к совершенно непредсказуемым результатам, и поддержка государства, она может в конечном итоге оказаться просто жизненно необходимой.
В России призывы использовать государственные резервные фонды для стабилизации финансовых рынков, в том числе для покупки акций, сколь обоснованными вам представляются?
В российских условиях, мне кажется, что поддержка государственными фондами именно финансовых рынков напрямую, она не столь оправдана. Но государственные средства, безусловно, должны быть направлены на поддержку банковского сектора, потому что если в российский фондовый рынок частных инвестиций пришло не так много, то есть, ну, фактически российское население не вовлечено в фондовый рынок, то если мы говорим про банковский сектор, то, конечно, какие-либо проблемы у какого-либо банка, они могут оказать очень серьезное воздействие на поведение вкладчиков.
На фоне международного кредитного кризиса в России регулярно возникают разговоры о нехватке ликвидности в банковском секторе, особенно в конце очередного месяца или квартала, когда подходят очередные налоговые платежи. Однако никакого укрупнения этого сектора, несмотря на все его проблемы, не происходит. Почему, на ваш взгляд? Максим Осадчий, компания «Антанта Пио Глобал».
Процесс укрупнения начнется, по моему мнению, тогда, когда начнется период дефолтов в российском банковском секторе. Пока они очень и очень эпизодичны. Когда действительно возникнет уже волна банкротств в банковском секторе, если кризис действительно будет развиваться по нарастающей, в этом случае мы можем увидеть волну поглощений в банковском секторе.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Для того, чтобы была консолидация, нужно пройти через сложный период, когда какие-то банки будут поставлены на грань выживания, будет отказано в поддержке, что заставит их продать свой бизнес и что должно быть толчком для консолидация. И, конечно, эта идея, она политически непопулярная. И, в принципе, когда у государства достаточно средств, то, конечно же, никто не хочет рисковать и ставить рынок на грань возможной паники. И, конечно, предпочитают давать средства.
Буквально сегодня министр финансов России объявила о повышении сразу вдвое лимита свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах в коммерческих банках. Однако реально даже прежний лимит банки использовали пока менее чем на 1/3.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Массовое убийство нидерландскими солдатами 9 декабря 1947 года всех мужчин из индонезийской деревни Равагеде на острове Ява, карательная акция за поддержку партизан, боровшихся за независимость страны, это одна из самых черных страниц колониальной истории Нидерландов. Хотя комиссия ООН еще в те годы назвала действия голландских колониальных и военных властей заранее подготовленными и безжалостными, юридических последствий дело не имело. Сегодня, 61 год спустя, оставшиеся в живых вдовы жертв трагедии в Равагеде впервые призвали королевство Нидерланды к ответу и потребовали компенсаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Массовое убийство в Равагеде регулярно становится предметом обсуждения на нидерландском телевидении и в парламенте страны. Однако юридические шаги к заживлению этой старой раны были впервые предприняты лишь на прошлой неделе. Адвокат вдов из Равагеде, голландец Херит Ян Пулес, рассказал в интервью телепрограмме «Нетверк».
Это наиболее страшное и одновременно наиболее хорошо задокументированное массовое убийство в моей адвокатской практике. Я от имени своих клиентов направил письма с требованиями к государству Нидерланды официально признать юридическую ответственность за совершение этого преступления.
Инициатором того, чтобы официально призвать Нидерланды к ответственности, стал голландский правозащитник Джеффри Пондах, который родом из Индонезии. События в Равагеде никак не коснулись непосредственно его семьи, однако он решил посвятить себя восстановлению исторической справедливости и основал в Нидерландах общество Comité Nederlandse Eerschulden, комитет «Нидерландский долг чести», куда вошли 10 еще оставшихся в живых вдов жертв массового убийства в Равагеде и около 20 очевидцев. Комитет требует, чтобы Нидерланды принесли официальные извинения Индонезии и выплатили семьям в Равагеде компенсации.
По данным, которые у нас имеются на сегодняшний день, в деревне Равагеде был убит 431 человек, все мужчины и дети, в том числе братья-близнецы. Все убитые дети – мальчики. Девочек и женщин не трогали, но пожилых мужчин также уничтожили.
Сказал Джеффри Пондах в интервью телепрограмме «Эйн Ван Дах». В августе 2005 года на церемонии поминовения погибших борцов за независимость Индонезии тогдашний министр иностранных дел Нидерландов Бен Бот выступил с покаянной речью.
Очевидно, что крупномасштабное военное вторжение на территорию Индонезии в 1947 году исторически поставило Нидерланды в один ряд с государствами, на чьей стороне не было правды. От имени правительства Нидерландов я хотел бы выразить глубочайшее сожаление о страданиях, причиненных Индонезии в те годы.
Однако комитет «Нидерландский долг чести» и адвокат Херит Ян Пулис считают, что одного публичного заявления о сожалениях недостаточно. Пулис заснял на видео показания вдов из Равагеде.
Убили моего старшего брата, младшего брата, мужа и одного из моих сыновей. Я пошла в центр деревни, а там 80 трупов лежало. Я стала спрашивать, где мой муж. Мне сказали, что он лежит у выгребной ямы. Я пошла к яме, там было 60 тел, в три ряда по 20.
Ибу Име в день трагедии 14 лет.
Спрашивали всех, где повстанцы, где их главарь Лукас. Тех, кто отвечал «мы не знаем», били прикладом. Я сама видела. Они стонали от страха, но некому было прийти на помощь. Некоторые просили пожалеть их, но в них стреляли.
По иронии судьбы, глава местного движения за независимость Лукас Кустарио в отмщении за укрытие информации о котором нидерландские военные убили почти все мужское население деревни Равагеде, дожил до наших дней. Лукас Кустарио.
Голландцы кричали людям: «Отвечайте, где прячется Лукас, иначе убьем».
Нидерландский ветеран Ян Хлисенар служил в Индонезии с 1947 по 50 год.
Я отправился в Индонезию с благими намерениями. Я думал, что еду туда восстанавливать порядок. Да и все мои друзья, с которыми я тогда общался, были такого же мнения. А вернулся я военным преступником, если уж быть честным с самим собой.
Несмотря на то, что он и не участвовал конкретно в операции в деревне Равагеде, чувство вины за свое прошлое не дает Хлисенару покоя. В 1991 году он по личной инициативе отправился на остров Ява, где когда-то располагалась его военная часть.
Мы все время чувствовали себя в опасности, а местное население продолжало повторять, что они, мол, понятия не имели, где находились повстанцы. Мы прекрасно понимали, что они врут. Всю мою жизнь меня мучило то, что в ходе одной из операций мы взяли в плен одного из этих повстанцев, тяжело раненого. Мы собирались увезти его с собой в часть и по дороге стали допрашивать, где ваш штаб и тому подобное. Он категорически отказался отвечать, и тогда я приказал его застрелить. Это, конечно, непростительный поступок. Я сейчас даже не могу себе представить, как я мог отдать такой приказ.
Правительство Нидерландов заявило на прошлой неделе, что письма от жертв Равагеде получены и в настоящее время рассматриваются. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – поговорим о том, трудно ли в России сегодня найти работу по специальности. Будут и другие репортажи. Конечно же, вернемся к расследованию авиакатастрофы в Перми и к суду, который продолжается в Варшаве над Войцехом Ярузельским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самописцы найдены, переданные Международному авиационному комитету.
Звание частей российской армии ФОТИ являлось камнем преткновения.
Весь народ Америки будет молиться за тех, кто находится в зоне бедствия.
Банк успел украсть через интернет более 500 миллионов долларов.
Прокурор Швеции решил снять обвинение в отношении трех сомалийцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».